«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Белоруссия перечислила России второй платеж в счет долга за поставленную в марте-мае электроэнергию. Об этом сообщила помощник министра энергетики Белоруссии Людмила Зинькович. Напомним, минувшей ночью российская Интеррао ЕС полностью приостановила поставки электроэнергии Белоруссии из-за образовавшегося долга. Российская сторона 9 июня уже ограничивала поставки электроэнергии из-за долга Белоруссии в размере 1,5 миллиарда рублей. С 13 июня поставки были полностью восстановлены. Второй транш должен был поступить от Белоруссии 20 июня, но этого в назначенный срок не произошло. Российская компания предоставила белорусской стороне недельную отсрочку на осуществление перевода. Белэнерго предоставленной возможностью не воспользовалась. МИД России призвал не политизировать ситуацию, сложившуюся вокруг прекращения компании «Интеррао» поставок электроэнергии в Белоруссию. Как известно, конфликт сопровождался информационной атакой со стороны НТВ. Вечером 28 июня телеканал выпустил в эфир фильм «Белорусское чудо», имеющий ярко выраженную критическую направленность в отношении внутрибелорусской ситуации. Новый виток энергетической информационной войны между Москвой и Минском мы сегодня обсуждаем с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным и Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Белоруссии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Анатолию Владимировичу Лебедько. Добрый вечер. Насколько болезненно для Белоруссии было отключение российской электроэнергии?
Вечер добрый. Сам факт отключения никак не сказался на освещении белорусских улиц, работе предприятий, домов. В общем-то, Беларусь может из своих собственных ресурсов обеспечить себя электроэнергией, но, как говорят эксперты, вопрос цены российской электроэнергии дешевле, и поэтому Беларусь не закупает часть электричества в Российской Федерации. Но тут, наверное, не сколько экономические последствия, сколько политическая составляющая важны для осмысления и прогнозирования, что можно ожидать завтра.
Вопрос Константину Затулину. Добрый вечер, Константин Федорович. Как по-вашему? Добрый вечер. Носит ли нынешний конфликт отчасти политический оттенок?
Ну, отчасти политический оттенок он носит, ибо сам факт задолженности Белоруссии перед нашей компанией был активно использован, в том числе и у нас в России, в качестве претензий, что ли, к действующему президенту, властям Беларуси, доказательство того, что с ними сложно сотрудничать. В данном случае я имею в виду не столько официальные власти, сколько определенную часть нашего общества, традиционно критично относящаяся к Александру Лукашенко и ищущую любые поводы для того, чтобы всякие трудности в отношениях, даже хозяйствующих субъектов или какие-то взаимные претензии представить как пролог к разрыву, к развалу, к прерыву отношений и ко всему прочему.
Давайте послушаем отрывок из упомянутой уже программы телекомпании НТВ «Белорусское чудо», где прозвучала недружественная риторика.
В последнее время на центральную улицу Минска регулярно выходят огромные толпы народа. Люди просто молчат. А когда их пытается теснить милиция, не сговариваясь, начинают аплодировать. Людей поддерживают проезжающие автомобилисты. На улице Минска выходят не оппозиционеры, а простые горожане. Они не кричат лозунги и не выдвигают политические требования. Люди выходят просто потому, что белорусам стало не на что жить.
Вопрос, Анатолий Лебедько, как по-вашему, искренне ли выглядят симпатии Москвы, вот выраженные на экране телекомпании НТВ, к белорусским оппозиционерам, проводящим акции молчаливого протеста?
У нас нет каких-то излишних иллюзий, но если российские масс-медиа, государственные или окологосударственные, адекватно отражают картинку событий, которые происходят в Белоруссии, то мы это воспринимаем как факт реальный и показывают то, что есть, и говорят о том, что происходит. Я не думаю, что это здесь какие-то симпатии к оппозиции. Это, наверное, впервые за долгие-долгие годы попытка рассказать среднестатистическому гражданину Российской Федерации, что такое на самом деле есть Беларусь, а не разукрашенный фасад, витрина, о которой долгие годы говорилось в Российской Федерации.
Вопрос Константину Затулину. Кажется ли вам случайными совпадения появления таких информационных залпов и их синхронизации с новыми витками энергетической войны между Москвой и Минском?
Не кажется случайным. Кажется вполне возможным в ситуации, когда внутри самой России разыгрывается все больше конкуренция между командами Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Как мне кажется, в этой ситуации возможно всякое, в том числе и то, чего прежде трудно было предположить, то есть ослабление контроля за телевизионными каналами, за их информацией, за их трактовкой событий. Материал, о котором вы говорите, это материал, который вдохновлен людьми, которые, как я уже говорил, критично относятся к властям Белоруссии и, естественно, заинтересованы в распространении той информации, которую эту власть преподает в определенном свете. Я бы хотел заметить, что право на такое отношение к власти, безусловно, в Белоруссии, да и в России, у наших телеканалов должно быть. Право на информацию как за, так и против Лукашенко, как за, так и против российского руководства. Но весь вопрос в следующем, на мой взгляд. Вопрос в том, не перешли ли мы через грань, не перешли ли наши уважаемые коллеги средств массовой информации России, не переходят ли они время от времени через грань, когда откровенно радуются социальным потрясениям Белоруссии, когда радуются трудностям белорусской экономики, когда злорадствуют по поводу трудностей, которые переживает белорусский режим и так далее. Нет сомнений, эти люди, как правило, уже достаточно давно позиционируют себя как враги всего существующего во власти в Беларуси. Но есть вещи, которые они должны понимать. Это прежде всего то обстоятельство, что от развала белорусской экономики страдает в первую очередь не Александр Лукашенко, а широкие массы белорусского населения. Они должны понимать, что злорадство по этому поводу, как бы оно ни мотивировалось плохим отношением к Лукашенко, выглядит как издевательство над гражданами этой страны, как злорадство по поводу их сложностей. И самое главное, что они должны понимать, что с этой страной Белоруссии мы строим не только союзное государство, которое пребывает в недостроенном положении, но и динамично создаваемый таможенный союз. И провал белорусской экономики все равно при ком? При Лукашенко или при Лебедько, или при еще ком-то. Это для нас очень серьезный ущерб. В первую очередь, конечно, ущерб для Белоруссии, но в определенной степени ущерб и для наших планов интеграции на постсоветском пространстве. Поэтому злорадствовать тут нечем. Надо помогать Беларуси, всякой Беларуси, кто бы ее ни возглавлял, и помогать белорусской экономике, экономике союзной нам страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском мы обсуждаем с Константином Затулиным, бывшим первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, директором Института стран СНГ, и Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас давайте послушаем фрагмент программы белорусского телевидения «В центре внимания», который в жестком тоне отреагировал на поведение Кремля.
Кому-то в Москве показалось, что кризис – самое время загнать своего союзника, братский народ, в угол и вырвать у него его собственность. Каким-то удивительным образом разговоры о возможной приватизации совпали с началом активной антибелорусской кампании в российских социальных сетях, на российских интернет-сайтах, а главное – в федеральных российских СМИ. Даже неискушенному в политике человеку бросается в глаза, как синхронно и слаженно осуществляются все эти акции. Никакой спонтанности, четкая режиссура.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. мультимедийные приложения «Радио Свобода», еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что новый виток энергетической информационной войны между Москвой и Минском мы обсуждаем с Константином Затулиным, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, и Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Белоруссии. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора. Добрый вечер, Федор. Погромче говорите. Слушаем москвича Якова. Яков, вам слово. Давайте еще раз перенаберем. А я сейчас вопрос Анатолию Владимировичу Лебедько. Как по-вашему, кажется ли вам заготовленной вот эта риторика, прозвучавшая в программе белорусского телевидения «В центре внимания» в ответ на поведение Кремля?
Ну, на самом деле, в Беларуси нет независимого телевидения, радио. Есть пропагандистский рупор, который проводит жестко линию, которая призвана представить, что в Беларуси нет кризиса, что вокруг Беларуси окопались сплошные враги. И вот этот поиск врагов, будь то Россия, будь то Европейский Союз, оппоненты власти внутри страны, вот это главная цель. Но я хотел бы обратиться к социологии. Вот на сегодняшний день белорусы не видят проблем в сюжетах российского телевидения и в комментариях российских политиков. За три последних месяца, по данным июньского опроса, который был проведен независимым институтом социально-экономических и политических исследований, число тех, кто констатирует, что их материальное положение ухудшилось, возросло с 27% до 73,4%. Вот это реальная картинка сегодняшнего дня. Причем 80% считают, 81,5% считают, что белорусская экономика находится в кризисе, и из них ответственность за это возлагают на президента 44,5%, на правительство 36,7%, а на мировой кризис 27%, на спекулянтов 16% и так далее. Я думаю, что это есть вот ответ, хорошо это, плохо, тот сюжет, то высказывание или иное. Подавляющее большинство белорусов считают, что в Беларуси есть кризис, и ответственность за это несет президент и правительство, а не российское телевидение или белорусская оппозиция.
Вопрос Константину Затулину. Как, по-вашему, приведет ли вот этот кризис, о котором сказал Анатолий Владимирович, в Белоруссии к социальному взрыву?
Я надеюсь, что ни взрывов, ни углубления кризиса в Белоруссии не будет. Может быть, кому-то нужны великие потрясения, но мне кажется, что белорусскому народу, в принципе, населению Белоруссии, нужно выправление экономического положения, нужно возвращение того уровня благосостояния, которое было, и наращивание его. И в конечном счете не нужно никаких кризисов. Это в первую очередь. Что в создавшейся ситуации возможно? Возможны разные сценарии. Хочу заметить, что с нашей стороны при этом было бы крайне контрпродуктивно действовать в духе «чем хуже для Лукашенко, тем лучше для России». Поскольку в данном случае, хотим мы этого или не хотим, меры, которые кому-то кажутся мерами против режима Лукашенко, на самом деле являются мерами, которые способны обрушить или серьезно затруднить экономику Беларуси. И в этом плане очевидно, что для нас важно, чтобы в Беларуси не было ни потрясений, ни кризисов, чтобы мы во всяком случае могли говорить не только Белоруссии, а и всем другим состоявшимся или раздумывающим над перспективами отношений с нами соседям. Мы в трудный момент помогли Беларуси, и вы видите, Беларусь смогла справиться со своими проблемами. Если мы делаем нечто другое, то тогда это похоронный звон на будущее по всем нашим попыткам строить совместные планы, не только с Белоруссией. За тем, что происходит в российско-белорусских отношениях, наблюдают и в Казахстане, и на Украине, и в других странах, которые прежде были частями общего Советского Союза. Поэтому нам ни в коем случае нельзя даже повода подавать для того, чтобы считали, что мы в этом участвуем, в попытках создать сложности для Беларуси. А здесь у нас, к сожалению, не все нормально, поскольку, как я уже сказал, наша власть сегодня разваивается, она сегодня не во всех случаях придерживается общего взгляда на события. Она склонна путаться в том, в чем состоит, на мой взгляд, главные наши интересы, в чем второстепенные детали. Я считаю, что все, что касается конкретной политической ситуации и политиков, это второстепенно. Первостепенно это объединительные процессы с Белоруссией. Вот им ни в коем случае нельзя наносить ущерб. Они делают так, что чем хуже для него, тем лучше будет для всего вместе взятого. Так не будет.
Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты Беларуси, рассматривает произошедшее как мелкую неприятность.
Беларусь импортирует всего лишь 5 миллиардов киловатт-час электроэнергии при внутреннем потреблении 38. Да, это неприятно, но это не та мера, которая вызовет большой кризис. Белорусская страна просто надменно считала, что Россия проглотит неоплату долга. С другой стороны, Александр Лукашенко хотел еще раз продемонстрировать населению, что он действует в ситуации борьбы на всех фронтах, в том числе на российском. И из-за агрессивной такой недружественной политики Кремля и в Беларуси определенные экономические, валютные проблемы. Для того, чтобы оправдать все, нужен большой, сильный и злой враг. Ну и вот в качестве такого выбраны энергетические олигархи России.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Несколько странно, конечно, слушать от господина Затулина, но такие несколько крокодиловые слезы по поводу печальной судьбы Беларуси, которой непременно надо помогать, потому что якобы это последний наш рубеж обороны против проклятого Запада и НАТО, который вот буквально день со дня нападет на Россию. И мне кажется, это очень, действительно очень странная ситуация, потому что и в Беларуси действительно проблемы с правами человека, и совершенно другая экономическая ситуация, отличное устройство экономики, отличное от России. И, в общем-то, наверное, наша власть могла бы действительно конструктивно критиковать все эти вещи многие годы, а не набрасываться на нынешнее правительство в Минске с такими ударами вообще, как вот бомбежки немецкие. Это первое. А второй у меня вопрос к господину Лебедько. Вот скажите, пожалуйста, вы все-таки не боитесь того, что наш режим путинский очень сильно готовит сейчас операцию по смещению Лукашенко, но вовсе не для того, чтобы в Беларуси появилась долгожданная демократия, а для того, чтобы насадить марионеточный режим прокремлевский. И, видимо, такие же планы есть в отношении Грузии. И таким образом включить постепенно, поглотить эту маленькую страну и сделать, поставить ее в кабальную зависимость. Вот вы не боитесь развития именно такого сценария? Спасибо большое.
Да, вопрос Анатолий Левитько. Внушает ли вам доверие, забота Кремля о благосостоянии белорусского народа?
Ну, опять же, если обратиться к фактам, а не к эмоциям, то надо признать, что Российская Федерация по-прежнему продолжает датировать Александра Лукашенко. Если только энергетический грант, это разность цен на энергоносители еще пару лет составлял 9 миллиардов, то сегодня она составляет порядка 5 миллиардов. Да, это гораздо меньше. Но это очень существенно. Поэтому я бы не сказал, что сегодня кто-то отвернулся спиной и ушел от Лукашенко. Хотя для меня большущий вопрос, куда идут вот эти 5 миллиардов. Потому что когда в стране нет парламента, а то, что есть, это отдел администрации Красного дома, когда в стране нет судебной системы и все судьи назначаются одним человеком, то, в общем-то, проконтролировать, куда идут эти даже 5 миллиардов, просто невозможно. Поэтому факт первый. По-прежнему Лукашенко датируется Россией, и это политическое, а не экономическое датирование. Во-вторых, если это смещение произойдет через свободные выборы, чего мы и требуем, но и ради бога, мы не требуем для себя каких-то преференций на выборах. И к вопросу, вот действительно, кому же все-таки помогает Россия? Опять обращаюсь к данным июньского социологического опроса на поставленный вопрос. 52,5% опрошенных считают, что президент Лукашенко прежде всего опирается на военных, МВД и КГБ. 37,9% на президентскую вертикаль. 24% на государственных чиновников. И для сравнения, это, видимо, те люди, о которых и говорит господин Затулин, народ, на простых людей, считают, опирается Лукашенко, только 19,3%. На специалистов 7%. Вот это как реагируют люди вот на эту помощь, на эту поддержку, и на кого сейчас в глазах людей опирается Александр Лукашенко. Подводя итог, я еще раз хотел бы факты называть фактами, ну а эмоциональную составляющую оставить, видимо, для кухонной дискуссии.
Вопрос Константина Затулина. На кого, по-вашему, кому помогает Россия? Народу белорусскому или режиму?
Значит, если речь идет о тех льготах, которые Россия в силу существования союзного государства согласилась выделять для покупки энергоносителей или, допустим, для каких-то других экономических сделок, то ясно, что все это с собой Лукашенко унести и распорядиться не может. Очевидно, что это влияет на состояние белорусской экономики, на ее конкурентоспособность. И утверждать обратное может только невежда. Или человек политически ангажирован. К большому сожалению, сегодня белорусскую оппозицию, именно в этом и подозревают многие, не только в стране, но и за рубежом, что она так долго борется с Лукашенко, что готова на любые трудности для собственного народа, лишь бы Лукашенко вынужден был пострадать и уйти. Это опасная очень линия. Я не утверждаю, что она в данном случае выражается в деятельности моего вот сейчас товарища по интервью в вашей программе, но, в принципе, она присутствует в радикальной белорусской оппозиции, которая, вот такая тенденция, она просто маргинализирует белорусскую оппозицию и не дает ей возможности рассчитывать на популярность среди тех самых простых людей, про которых только что говорил господин Лебедько. Вообще.
Спасибо, Константин Федорович. Мы продолжим после перерыва. Напомню, что новый виток энергетической информационной войны между Москвой и Минском мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Беларуси. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В полночь Россия возобновит поставки электроэнергии Белоруссии, которые были полностью прекращены 29 июня из-за непогашенной задолженности, сообщили в российской компании Интеррао ЕС. В среду Белэнерго перечислила второй платеж в размере 600 миллионов российских рублей. В Москве в среду задержан заместитель главы департамента здравоохранения города Сергей Волков. Его подозревают в должностных преступлениях. Официального подтверждения информации нет. В Москве в среду утром взорван автомобиль журналиста-правозащитника Владимира Гречининова, сообщается в пресс-релизе партии «Яблоко». Никто не пострадал. Журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью, правозащитной деятельностью своей супруги. В Минске на Октябрьской площади, где сегодня ожидается очередная гражданская акция молчаливого протеста, задержаны по меньшей мере два журналиста. В операции боевиков по захвату отеля «Интерконтинентал» в Кабуле участвовали 9 экстремистов. Все они впоследствии были убиты. Французские военные заявили сегодня о проведенной ими ранее в июне операции по доставке оружия ливийским повстанцам. Парламент Греции одобрил пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. В Каире в ходе продолжающихся со вторника столкновений между полицией и демонстрантами пострадали более 1000 человек. Вдова лидера Аль-Каиды в Ираке, убитого в прошлом году в ходе военной операции американских и иракских военных, приговорена к пожизненному заключению по обвинению в терроризме.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что новый виток энергетической информационной войны между Москвой и Минском мы обсуждаем с Анатолием Лебедько, лидером Объединенной гражданской партии Белоруссии, и Анатолием Локотем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, членом Домского комитета по вопросам местного самоуправления. Он у нас на прямой телефонной связи с Москвой. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир.
Что возмутило вас в поведении российских властей, отключивших сегодня поставку электроэнергии в Белоруссии?
Дело в том, что отключение электроэнергии – это не единственный акт недружественный в отношении Белоруссии. Очевидно, что Российская Федерация сегодня координирует свои действия с Западом, ну, я имею в виду и с Европой, и Соединенные Штаты Америки, которые предъявляют санкции сегодня, экономические санкции в отношении Белоруссии. Но для начала хочу напомнить выступление Кудрина, министра финансов, который попытался обусловить выдачу кредита Белоруссии, который был обещан через механизм Евразэс, рядом политических условий. Ну, согласитесь, по меньшей мере странно, когда министр финансов выдвигает политические условия. Это не его дело, это дело министра иностранных дел, в конце концов, руководства страны, премьер-министра и так далее, и так далее. Затем последовали угрозы отключения электроэнергии, вернее, было снижено в два раза, мы на короткий период с 9 по 14 июня, а потом была угроза полного отключения 22 июня, и, наконец, вот вчера ночью электроэнергия была отключена. Но вообще совершенно очевидно, что это не дружественный акт, и здесь очевидно политическая подоплека. Как бы об этом ни говорил, как бы это ни отрицал Игорь Сечин, вице-премьер и одновременно по совместительству председатель совета директоров Интеррао, то есть та организация, то как раз той организации, которая поставляет электроэнергию в Беларусь. Но вот это отключение, оно сопровождалось кинофильмом, то есть такой вот информационной атакой на Беларусь. И это все выдает, безусловно, политическую подоплеку. Это вызывает непонимание у общественности здесь у нас, в Российской Федерации. Ну вот у нас, по крайней мере, в Сибири, я встречаюсь, избиратели всегда мне задают вопрос, почему настолько агрессивно руководство страны ведет по отношению к единственному своему верному союзнику, имеется в виду к Республике Белоруссия, к братскому народу, с которым мы строим единое союзное государство. Я подчеркиваю, если мы строим единое союзное государство, если мы говорим о едином экономическом, таможенном и экономическом пространстве, но тогда не надо душить, не надо присоединяться к тем, кто сегодня пытается обрушить и осложнить и без того непростое положение экономики Беларусь. Надо самое время оказать поддержку в трудный момент, потому что, помогая Беларуси, мы помогаем не только Беларуси, мы помогаем в том числе и себе, мы помогаем строить союзное государство. Те деньги, которые даем Беларуси, в конечном итоге, это деньги, вложенные в экономику союзного государства. А отключая электроэнергию, мы грозим отключить в том числе и наши российские объекты. Ну, там находятся наши военные базы, стратегические военные базы, их две, и ставя под угрозу снабжение электроэнергии, мы ставим, вообще говоря, под угрозу безопасность нашей страны. Конечно, не говорю о том, что у нас единая система ПВО на сегодняшний день под единым командованием, мы переходим к единому командованию в целом войсками.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, отмечает устойчивость энергосистемы Белоруссии.
Удобнее в некоторые пограничные с Россией области, приобретать электричество в России, а не перегонять через всю Беларусь. В Беларуси, в общем-то, быстро этот недостаток восстановили за счет своих мощностей. Может быть, это чуть менее выгодно для Беларуси, но это отнюдь не является чем-то критическим для всей энергосистемы белорусской. Или белорусские энергосистемы найдут возможность выплатить этот долг и все восстановится, или они могут перейти на самообеспечение электроэнергии. Я здесь не вижу такой вот проблемы, которая действительно затронет в какой-то значительной степени белорусскую экономику.
Вопрос Анатолию Лебедько. Как, по-вашему, возможно ли единое союзное государство при нынешнем белорусском руководстве?
Ну, надо, во-первых, разобраться, что такое единое союзное государство, потому что в каждой голове есть некое свое видение этого государства. Пока я вижу, опять же, фактологическую сторону этого вопроса, есть сотня-другая чиновников, которые имеют хорошее гособеспечение и которые стригут вот эту союзную овцу на протяжении долгого времени. А вот что касается других возможностей, то здесь есть проблемы. Вот, к примеру, многие знают, что огромное количество белорусов, речь идет о сотен тысяч, трудоустроились в России, особенно в условиях кризиса. Так вот, какая реакция белорусского руководства? Недавно Александр Лукашенко сделал следующее заявление. Раз наши строители уезжают куда-то, там зарабатывают деньги, ну что ж, их не устраивают наши условия, пусть они полностью оплачивают услуги медицинского обслуживания и по полной платят за коммунальные услуги. Вот, слушая такие заявления и параллельно некую риторику счастливым союзным государством, в общем-то, не понимаешь, где этот мир созданный такой мифологический, а где реальная сторона жизни. Я все-таки позволю себе отреагировать вот на заявление, что белорусская оппозиция делает какие-то заявления в отношении той помощи, которая идет из России. Если есть, пожалуйста, надо говорить, кто и когда заявил. Мы констатируем факт, что энергетический грант был 9 миллиардов, сейчас премьер-министр России Путин говорит 5 миллиардов. Мы это констатируем. Второй момент. Мы говорим, что мы не знаем, куда идут эти деньги. И кто из вас, участников сегодняшнего разговора, будет утверждать, что часть этих денег не пошло на поддержку так называемой эскадрона смерти, который похитил и убил моих коллег по партии Виктора Гончара и Юрия Закаренко. Это факт доказанный, документально доказанный. Кто будет оспаривать, что, возможно, эти деньги не пошли на вот операцию, когда в СИЗО КГБ, где я провел почти 4 месяца до апреля этого года, вместо администрации появились люди в черных масках, которые каждый день на протяжении декабря, января и февраля выводили меня в подвал, раздевали догола, ставили к стенке, где пытались светом в ночное время и дневным, и ночным, где водили в наручниках в туалет и на улицу, а потом сказали, а это все вам за старые грехи. Я не знаю, может, это на российские деньги вот поддерживают такие специальные операции, специальные структуры. И почему вы отказываете в праве оппонентам Александра Лукашенко иметь нормальный, естественный парламент, местное самоуправление, телевидение, на котором говорят не только плохо там о России, об оппозиции, но говорят разные люди и дают возможность, как мы на Радио Свободы, излагать разные позиции и разные подходы. Вопрос, опять же, я стараюсь говорить языком фактов, и не надо уж так заботиться об Александре Лукашенко. Это не синоним слова «Беларусь». Вот по последним данным, его поддержку высказывается 30%, а 70% его не поддерживают. Что же вы отрицаете, не даете возможность этим 70% иметь другое представление об экономике, о белорусско-российских отношениях? И надо бороться сегодня с Западом, как будто он навалился вот грудью на Александра Лукашенко, пытается снести. Я вам приведу очень любопытные цифры. За январь-апрель 2011 года товарооборот Европейского Союза с Белоруссией увеличился на 70% и составил 7,12 миллиарда долларов. То При этом белорусский экспорт вырос на 89,1% до 4,29 миллиарда. И при этом за 4 месяца вот со странами ЕС у нас образовался профицит торговли на 1,47 миллиарда. И доля ЕС сегодня в экспорте нашей страны за январь-апрель составила 38,2%, в то время как доля России снизилась до 35,3%. Все в той или иной степени помогают Беларуси, работают с Беларусью. Нет никакой изоляции, ни политической, ни экономической, ни со стороны Российской Федерации, ни со стороны Европейского Союза. Это если мы обратимся к цифрам и к фактам, а не к эмоциям и нашему чувствительному отношению к Александру Лукашенко.
Давайте послушаем Павла Шеремета, российского тележурналиста, создателя сайта «Белорусский партизан», который не считает отключение электроэнергии из России критичным для Белоруссии.
Электроэнергия из России составляет в общем пакете потребления энергии в Белоруссии всего 15%. С учетом того, что сейчас лето, и с учетом экономического кризиса, из-за которого большинство белорусских предприятий остановили свое производство, сокращение и остановка поставки электроэнергии из России сейчас не является большой проблемой для белорусской экономики. Более того, в качестве альтернативы всегда может быть использована электроэнергия из Украины. Напомню, что аналогичный скандал с Украиной был в конце прошлого года, когда из-за споров о стоимости украинской электроэнергии поставки из Украины в Беларусь были остановлены. Но в любом случае, без электроэнергии из России осенью белорусская промышленность не справится. И вот нынешние проблемы с оплатой – это просто элементы торга по поводу цены электричества из России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Анатолия Евгеньевича Локтя. Чем опасна для России, по-вашему, потеря приоритетного места во внешнеторговом балансе Беларуси, о котором сказал Анатолий Лебедько?
Я не очень понял тональность разговора, потому что, по-моему, в своем выступлении я ни разу не назвал Лукашенко, президента, потому что, ну, защищать его, наверное, не имеет смысла, потому что только что прошли выборы, и в этом отношении избиратели Беларуси, они сами сказали, там, за кого, никому не дают предпочтения, он избран, и в этом отношении защищать его, наверное, он не нуждается ни в какой защите. Речь о другом. Здесь назывались некие цифры, позволю себе тоже привести цифры, потому что по данным нашего правительства, а их озвучивал премьер-министр Путин, товарооборот с Белоруссией в 2010, ну, далеко не лучшем году, составил 28,5 миллиардов долларов. Это на фоне тех цифр, 7, по-моему, миллиардов, которые были названы, товарооборот с Европой. Что касается докризисного года, то там речь шла вообще о 34 миллиардов долларов, ну, и динамика сейчас положительная. Думаю, что в этом году вот докризисный уровень товарооборота с Белоруссией будет достигнуть, несмотря на, ну, на то, что сегодня кризисное состояние белорусской экономики. Бывая часто в Беларуси, посещая часто промышленные предприятия, беседуя с руководством, всегда задаю вопрос, а, собственно говоря, вот куда идет продукция, какой процент ориентирован на какие рынки, и, ну, в среднем так, 70-75% производимой в Беларуси продукции, это идет на российский рынок, безусловно, это традиционные изделия МТЗ, тракторы, это БелАЗы, ну вот соседний с нами Кузбасс, но вообще там как раз вот БелАЗы в карьерах работают. Вообще в целом 50% тяжелых грузовиков это БелАЗы. В нашем городе Новосибирск ходят автобусы, МАЗы по лизинговой схеме, получаемые муниципальный транспорт. Город Новосибирск третий, кстати, в России по площади после Москвы и Ленинграда, поэтому, ну, такое существенное для нас вот это вот сотрудничество. Недавно был в Краснодарском крае, развитый аграрный край, и ожидал, ну, специально задавал вопрос, какой техникой пользуются. 40% тракторного парка это МТЗ, это тракторы Беларусь. Это в том крае, который богат, это житница России, который имеет возможность выбирать и западные тракторы, и это данные не с потолка, не эмоционально, это зам губернатора губернатора, который занимается специально этими вопросами, причем задачу ставит увеличить присутствие этой техники белорусской. Что касается союзного государства и чиновников, ну, чиновники всегда присутствуют, но есть и некоторая фактура все-таки. В 96-м году был подписан договор, рамочный договор о намерениях, что называется, сотрудничества по построению союзного государства. В 99-м году подписан договор о создании союзного государства. Это конкретный договор, который предусматривает не только структуры управленческие, это союзное правительство, это парламент, парламентское собрание на сегодняшний день работающий, постоянный комитет, исполнительная власть, бюджет, за счет которого сегодня выполняются союзные программы. Я подчеркиваю, в результате выполнения этих союзных программ сегодня есть уже союзная собственность. Союзная, подчеркиваю, не национальная российская, не национальная белорусская, а союзная, поскольку она выполнена бюджетные деньги. Поэтому это не что-то эфемерное, это не эмоции какие-то, это вполне конкретные реалии, результат. Хотелось бы большего, другой разговор, что за 15 лет строительства союзного государства, хотелось бы большего. Хотелось бы конституционный акт, хотелось бы основной закон и легитимные органы государственные избрать и работать с ними. Но на это не хватило политической воли. Ну, это особый разговор, как это сложилось и почему. Ну, на сегодняшний день вот идем по пути углубления экономической интеграции. Кстати, таможенный союз единый, это тоже некие реалии. И в результате, кстати, подписаны многие соглашения заключены, ратифицированы договора, по которым выравнивается социальное законодательство, и, скажем, пенсионеры из Белоруссии, приезжая в Россию, будут получать пенсии, и наоборот, в том числе рабочие, приезжающие, те или иные граждане, приезжающие в Россию, они будут получать медицинскую помощь на равных правах с другими гражданами, и наоборот, тоже российские граждане, приезжающие в Беларусь. Одним словом, ну, есть вот результаты конкретные в деле построения союзного государства. На наш взгляд, слишком медленно, правда, это делается. Хотелось бы быстрее, но уж так, как получается.
Давайте послушаем Олега Кузнецова, генерального директора экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, который не видит трагедии в отключении российского электричества в Белоруссии.
Белорусская экономика это выдержит. Мне кажется, что это некоторая попытка все-таки упорядочить финансово-экономические отношения с Белоруссией. На мой взгляд, вполне естественно. Вот это отключение электричества – это такая маленькая черточка, маленькая деталь вот в этих сложных сейчас взаимоотношениях. Даже если мы отбросим политический момент, что вполне можно сделать, там полно экономических проблем, связанных с теми же самыми вопросами установления некой скоординированной финансовой политики.
Вопрос Анатолия Лебедько, не можем не воспользоваться как журналисты вашим присутствием на месте событий. И вопрос такой, правда ли, что сегодня в день традиционной акции молчаливого протеста на Октябрьской площади идет проливной дождь, но тем не менее власти ее оцепили и устроили молодежную дискотеку?
Действительно, акции молчаливого протеста набирают ширь и географически, и количественно, и в мозгах белорусских генералов нет понимания, что с этим делать и как бороться. Традиционные акции, когда заранее знают, кто будет участвовать, есть список, кого необходимо задержать, все четко, ясно и расписано. А сейчас выходят просто люди, там нет лидеров оппозиции. Выходят те, кто недоволен ростом цен, кто недоволен, как действует правительство в условиях кризиса. И они ничего не делают противоестественного и противозаконного. Они просто собираются на центральных площадях, и самое громкое, что они делают, они хлопают в ладоши. Вот в прошлую среду было задержано порядка 500 человек по всей стране. Я думаю, что цифра сегодня будет не меньше. Вот смотрю в интернет и вижу, в десятках городах идут задержания. Все центральные части городов, не только в Минске, оцеплены. Тогда свозят наследников бывшего комсомола, обязывают приходить представители разных государственных учреждений, чтобы не дать возможность собраться молодежи. И ремарка
по вопросу президентских выборов. Давайте все-таки обращаться к фактам. Я думаю, что для вас известно, что в президентской кампании принимало участие 10 кандидатов в президенты, зарегистрированных. Так вот, цифра, которую я все время повторяю. Избирательные комиссии, которые считают голоса, были сформированы следующим образом. 9 кандидатов в президенты имели представительство равное 0,03%, а один кандидат, я думаю, вы догадываетесь, какой, имел 99,97%. А теперь представьте, вот у вас будет президентская кампания в следующем году, что, к примеру, будет зарегистрирован кандидат в президенты Путин, и комиссии, где считаются голоса, будут сформированы на 99,97% из сторонников «Единой России» или «Народного фронта». А Жириновскому, коммунистам, «Справедливой России» и другим участникам дадут 0,03%. И признают ли они эту избирательную кампанию? Признают ли они честными и справедливыми? И будет ли легитимен в данном случае тот, кто наберет большинство голосов? Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден. Поэтому, обращаясь к президентской кампании в Беларуси, давайте будем осторожны, говоря о легитимности ее итогов.
Евгений Гонтмахер, замдиректора Института современного развития, говорит о стабильности белорусской экономики в прошедшем времени.
Я думаю, что в белорусской экономике крах уже наступил, поэтому говорить о президентском или нет, бессмысленно. И просто вот такого рода отключение электричества или там перебой с поставкой другого какого-то товара из России, это просто приведет к открытой форме, видимо, кризиса. В том числе и какие-то, видимо, пойдут выступления людей, потому что лозунги уже не политические. Лозунги уже у людей вполне жизненные. Они связаны с тем, что не хватает самого необходимого. То не хватает каких-то товаров народного потребления, то вот импортные автомобили люди вывозят оттуда из Беларуси, потому что там будут вводиться какие-то драконовские пошлины и так далее, и так далее. Поэтому это как раз неотъемлемая черта того кризиса, который испытывает Беларусь.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтеву. Как, по-вашему, убедительно ли прозвучала пропагандистская риторика с экрана телеканала НТВ в фильме «Белорусское чудо» о тупиковости социалистического пути белорусской экономики?
Знаете, я еще раз повторюсь, я часто бываю в Беларуси, и у меня есть возможность беседовать как с людьми, просто на улицах встречаться с трудовыми коллективами, так, безусловно, и с руководством разного уровня. Поэтому я имею собственное представление, скажем, если Евгений Гонтмахер черпает информацию из интернета, а действительно там я видел кадры пустых полок, то ну, я знаю, что это разные периоды были вот в момент развивающейся в Беларуси кризиса. Но во время проведения сессии парламентского собрания в Минске, которая была 8 июня, пройдя по магазинам, побывав в торговых точках, я увидел как раз полные полки. И граждан, которые ходили, покупали, цены выросли. Безусловно, это факт. Вот, и при том, что они выросли, скажем, на продукты питания и на те изделия, которые производятся в Беларуси, цены все равно примерно в 2-1.5 раза были ниже, чем в Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что экономика так вот рухнула, я бы не сказал. В отличие от Российской Федерации, в Беларуси сохранились многие отрасли, в которых Российская Федерация забыли. Скажем, радиоэлектроника, в которой я специалист, достаточно хорошо разбираюсь. И в Беларуси работает. Беларусь продолжает выпускать свои телевизоры. Весьма неплохие телеприемники, кстати, вполне конкурентоспособные, когда в Российской Федерации, собственно, отечественного вот производство радиоприемников и телеприемников давно уже нет. То есть производится только по отверточной технологии. Ну, можно другие примеры еще приводить. Что касается выборов и избирательной системы, то на сегодняшний день не надо так уж идеализировать российскую избирательную систему. Она абсолютно монополизирована, политическая монополия. Комиссии создаются в абсолютном большинстве, но если не 99%, как вы говорите, это я не скажу, но на 90% это представители, безусловно, правящей партии, партии власти, вернее, так скажу. Это не обязательно именно единороссы, но это и администрация, это единороссы, то, что можно назвать партией власти. Я уж не говорю присутствие в СМИ, когда доминирует, в общем-то, конечно же, здесь вот партия власти, и не только в ходе избирательной кампании, но и в ходе в промежутках между избирательными кампаниями. Поэтому тут мы, так сказать, хорошо всю эту ситуацию на себе чувствуем и понимаем то, что у нас в России происходит. Вот. А что касается белорусской экономики, то, понимаете, действительно 12 или как вот сегодня сейчас 15%, не 15, наверное, там до 12% это российская электроэнергия. Присутствует. Действительно, это не столь болезненно. Можно обойтись несколько дороже, где-то из другого места, из Украины, там, из каких-то других источников взять. Но это удар по имиджу экономики. Это имиджевый удар. А он порой, и вот подобные удары, они играют очень серьезную роль. И поэтому именно этот факт взбудоражил. Для нас, для России, Россия присоединилась вот к этому нажиму, к этой необъявленной информационной энергетической войне против Беларуси. Это, конечно, обществом России, в России не воспринимается и осуждается. Недаром Игорь Сечин, сутки его показывают, и он по всем средствам массовой информации оправдывается и говорит о том, что нет никакой политической подоплеки под вот этим вот отключением. Ну, те, кто говорят, что тут попытка экономику какую-то навести, упорядочить, ну, бог с вами, о чем вы говорите? 28,5 миллиардов долларов товарооборот, и на этом фоне 1,5 миллиарда рублей долг. Ну, какая тут экономика? О чем здесь говорится? Конечно, это слезы просто. Поэтому, безусловно, это попытка политического нажима с определенными совершенно целями. Россия нажимает на Беларусь, Россия требует проведения приватизации собственности белорусских активов, предприятий, заводов. Россия требует свою долю. Касается ли это Белтрансгаза, касается ли это предприятия, вырабатывающие калийные удобрения, либо других предприятий. Но вот очевиден здесь диктат, попытка такого вот экономического шантажа, и отсюда вот эта вот необъявленная война.
Спасибо. Напомню, что новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском мы обсудили с депутатами Государственной Думы Константином Затульным и Анатолием Локтем. Они были у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько. Он был у нас на прямой телефонной связи из Минска. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now seems. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.